11:06 в Москве. Добрый день. У микрофона Анна Князева. Тема, в которую мы погрузимся в ближайшем эфирном отрезке, на мой взгляд, очень интересна. Это история денег. И обсуждать ее мы будем с финансовым аналитиком компании ИФАМ в прямом эфире «Эхо Москвы» Викентий Винокуров. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, хотелось бы напомнить, что еще Карл Маркс в своем историческом фундаментальном труде под названием «Капитал» писал о взаимосвязи товара и денег. Давайте в далекое прошлое вернемся. Скажите, пожалуйста, вот деньги были всегда с тех пор, как человек появился, или это дань научно-техническому прогрессу? Так что же это все-таки такое? Товар, деньги, товар?
Ну, деньги появились не всегда. А вот они появились только после того, как человек научился производить товар, продукты. И вот в разные периоды времени деньги, они выглядели по-разному. Хотя всегда они выполняли одну и ту же функцию. Функцию универсального эквивалента стоимости там или товаров, или работ, или услуг, неважно. И они были, выглядели даже по-разному. Вот, например, в Древнем Китае средством для платежей служили чай в плитках, а также шелк такой нарезанный на определенные куски. А в Мексике, в Древней, там были мешочки с какао-бобами, да, мерные мешки, где четкое количество было какао-бобов. Иногда функции денег выполняли и жемчуг, и зерна риса, или там ракушки специальные, красивые, редкие. И они вот для обменных операций продевались в шнуры по 100 штук.
Как бусы.
Да. Ну, они так и были. Их удобно было повесить на шею, потому что ни карманов, ни кошельков, ни ремней в те времена не было. Кстати, вот мы знаем, что Иуда продал Христа за 30 сребников. То есть 2000 лет назад в мире уже ходили деньги в виде монет. Ну, бумажных, понятно, тогда не было, да? И вот эти монеты были, так частично похожи на современные.
Но интересные находки археологические действительно до сих пор продолжают археологами изучаться. Но хочу напомнить, что мы все-таки с вами в России живем. Как у нас дело обстояло? Вот на Руси. Какие деньги
сейчас
ходили?
Все знают, а вот раньше, кто там читал Петра Первого, да, то там были названия монет, там птичка, полушка. Хотя вот раньше вот славянские племена вместо денег использовали шкурки таких пушных зверьков, в том числе белок, куниц. И отсюда и пошло название такой достаточно ходовой первой монеты Древней Руси – куна. И вот до недавнего времени материалов для изготовления денег являлась это бумага, медно-никелевые сплавы, металлы, а также золото, серебро и изредка для таких юбилейных, для памятных монет это была платина. Хотя вот последние, наверное, лет 10 все чаще и чаще деньги изготавливаются из хлопка, не из бумаги, из хлопка.
А почему? Потому что это более долговечный материал?
Ну, естественно. А вот хотя последние годы проводятся опыты по использованию таких высокотехнологичных материалов для изготовления денег на основе пластмасс и таких полимерных смесей. Вот недавно держал в руках шекели израильские, из бумаги. Вот они по тактильным ощущениям очень, очень сильно отличаются от наших рублей. Они такие очень гладкие и как будто сделаны из тонкого-тонкого пластика. Вот, кстати, шекель, так называлась мера золота или серебра у евреев. И не важно, что деньги уже давно бумажные, потому что шекель, он такие в Африке шекель.
А сейчас какие материалы используют для денег? И, в принципе, вот из чего их больше всего выпущено?
Больше всего денег, конечно, электронных, которые в виде ноликов и электронных единичек бегают в цифровом пространстве центральных банков, коммерческих банков, пенсионных фондов и пластиковых карт. Мы же сами с этим сталкиваемся каждый день, каждую минуту. И вот с каждым годом все больше и больше расчетов производится безналичными деньгами. Но для любого человека очень важно понимать, а в какой валюте держать свои деньги? Какие активы будут расти, а какие будут падать? Вот 100 лет назад не было такой инфляции, как сейчас. Инфляция – это обесценивание денег. Вот все тогда, лет 100, 200, 300 назад, развивалось по нашим меркам очень неспешно, неторопливо. Поэтому вот нет смысла, как некоторые смеются над нашими предками, которые там в 18 веке держали деньги в кубышке. Да тогда цены годами не менялись. Инфляция была, например, во многих развитых странах – Франция, Германия, Российская империя – Великобритания порядка 1-1,5% в год. А какая инфляция сейчас? Вот вы сами прекрасно видите, когда ходите в магазин, там покупаете черешню, клубнику, сыр, семгу. Вот именно сейчас, во время кризиса, практически все люди думают о деньгах, о росте цен, о том, что деньги-то, они же обесцениваются, и хорошо бы их вложить, инвестировать, чтобы не только они от инфляции не обесценивались, но наоборот, заработать в несколько раз больше реального уровня инфляции. Но здесь, к сожалению, на мой взгляд, есть такой нюанс серьезный. Финансовая грамотность в нашей стране у людей низкая, она очень, она катастрофически низкая. И кроме банков, большинство людей не знают, как сохранить и как инвестировать прибыль на свои деньги. И вот сегодня я проведу семинар по современным инвестиционным технологиям. Я на нем расскажу, с чего совершать первые шаги в инвестировании, какие есть методы инвестирования и во что именно сегодня выгодно вкладывать деньги и сколько на этом можно заработать. Значит, смотрите, начало семинара сегодня в 19 часов. Кто не сможет сегодня, пожалуйста, в субботу. В субботу в 13 часов. Звоните прямо сейчас, узнавайте адрес и записывайтесь по телефону 105-95-59. Код города 495. Вход первый раз бесплатно для тех, кто еще не был на семинаре. Это буквально 200 метров от метро. Еще раз напомню телефон 105-95-59.
А вот можете ли вы тогда напомнить, откуда произошли современные названия иностранных монет или купюр?
Ну, монет, как правило, они пошли от весовой меры, потому что монеты все-таки были либо медные, либо золотые, либо в серебре. Там марка, крона, лира, фунт стерлингов – это вот старые единицы веса, которые дали название различным денежным знакам. Фунт, да, там 400 грамм примерно, фунт стерлингов. Хотя вот есть такие достаточно курьезные названия, например, газета. Газета. Вот произошло от названия старинной итальянской монетки, которая примерно в 16 веке составляла стоимость информационного листка Венеции. А вот у классиков русской литературы, мой любимый Лев Николаевич или там у Алексея Толстого, встречаются выражения «внести лепту». А пошло оно от греческой монеты лепты, которую обычно жертвовали в храме, то есть внести жертву в храм, внести лепту.
А вот наши деньги российские почему так называются?
Ну, там очень логичные названия. Вот, например, на мелкой русской монете был изображен Георгий Победоносец с копьем, который пронзает змея. Кстати, сейчас тоже на гербе Москвы это есть. И вот через некоторое время эта монета из-за копья Георгия Победоносца, которым он тыкал этого змея, называется копейка. То есть, в принципе, все очень логично.
Ну, а вот про рубль можете напомнить? Это наименование у нас откуда пошло?
Ну, рубль используется с 13 века. Там вот Киевская Русь, князь Игорь. Вот в те времена самой крупной денежной единицей была гривна новгородская. Гривен было много, эталон новгородская. Но это была не монета. Это был такой слиток серебра, примерно 200 грамм длиной с ладонь. Иногда вешали на шею, и несколько гривен это было, такое хорошее приданное для девушки из приличной семьи. Но это все-таки такая достаточно большая денежная единица, поэтому часто гривну рубили напополам, рубленая гривна рубили, получалось рубль. Рубль, который разрублен еще напополам, назывался полтиной. В принципе, полтина, полтинник, там, дай полтинник.
Да, то есть это
и во времена СССР там было, и сейчас. Вот. Ну, и со временем рубль, конечно, вытеснил гривну из обращения и стал на Руси основной платежной единицей, которая дошла до наших дней. А вот с 1700-х годов, при Петре уже первом, рубль серебряный именно стал чеканиться регулярно, и он весил чуть меньше 30 грамм. Ну, естественно, 1 рубль 100 копеек. Вот я коллекционирую золотые и серебряные монеты разных стран, и вот по ним очень четко прослеживается вот развитие технологий. Потому что вот если подержать в руках серебряные монеты времен Петра или Екатерины, то они так достаточно топорно отлиты. Там и рисунок грубый, и ребро корявое. А вот при последнем императоре начеканенные рубли, они уже похожи на современные. Они такие красивые, технологичные, четкие, прямо вот как братья-близнецы, я бы сказал.
Ну, а тех, кто не может насладиться частной коллекцией, я думаю, что можно отправить в исторический музей. Там очень хорошие экспонаты.
В Библиоглобусе, кстати, удивительно, там там есть вот...
витрина с монетами.
Нумизматика, угу. Там продаются, вот Лубянка, и далеко ходить не надо.
Вот хочу обратиться, пожалуй, к одному из самых популярных денежных знаков мира, который имеет очень много разных названий. Это и зеленые, и баксы, и грины. Вы понимаете, что речь идет, конечно же, о долларах. Вот откуда ноги растут?
Ну вот изначально слово «доллар» произошло от немецкого талера. Хотя вот в России доллары называют обычно баксы или гринбакс. Вот термин «бакс», он произошел от английского слова «бак», а тот от «бакскинс» – шкура оленя. Вот этими шкурами индейцы расплачивались с белыми колонистами за необходимые им товары. Там порох, оружие, инструменты, лопата. И торговец определял цену, например, 2 бака. То есть все уже знали, что это стоит 2 оленьи
шкуры. То есть те самые товар, деньги, товар.
Да, все по Карлу Марксу, который тогда еще даже не родился. Вот когда были введены в обращение доллары, их также на сленге стали называть баками. Хотя вот у Джека Лондона было, что обычно они золотым песком расплачивались. В 1861 году в России отменили крепостное право. А ровно через год в Америке были напечатаны новые деньги, уже похожие на вот эти доллары. Значит, для отличия от старых денег, таких от черно-белых, их обратную сторону покрасили в зеленый цвет. И поэтому новые банкноты уже прозвали Green Bucks, или в переводе с английского зеленые спинки. И вот с 1869 года Минфин США стал печатать баксы. У них обратная сторона была... вернее, не так. У них были водяные знаки. Uh-huh. И частично эти водяные знаки были окрашены зеленым красителем. А старые банкноты вот старого образца, они были полностью черные. Естественно, фальшивомонетчики фотографическим способом их подделали. Поэтому с каждым десятилетием вот эти доллары стали все больше, больше, больше зеленеть, чтобы их было сложно подделать. Ну, хотя уже полностью зеленым, вот как в наше время, а доллары стали лишь с 1929 года. А вот в 13-м году, да, о котором любят говорить, там, во сколько мы там промышленное производство обогнали, он в инвестировании стал таким, ну вот, точкой отчета. Потому что в 1913 году был принят закон о Федеральной резервной системе. И появился единый американский центральный банк, которым владели частные лица. И с этого года в США деньги печатает частная структура, которая государству не подконтрольна. И вот этой структурой и была введена новая валюта Федерального резерва, которую мы все по старинке называем долларом США. Именно после вот ежедневно, вот сейчас в настоящее время, в США печатаются миллионы банкнот разных номиналов, потому что очень большая потребность в мелких наличных купюрах. И вот именно после создания Федеральной резервной системы, которая печатает доллары столько, сколько нужно Америке, инфляция в мире стала увеличиваться скачкообразно. И вот последние годы в Америке борются с экономическим кризисом именно путем накачки экономики долларами, дешевыми, ничем не обеспеченными долларами, напечатанными. Вот это факт. Его можно не любить. Ему можно аплодировать, но он есть. И мы вот имеем два варианта. Либо мы за этим фактом наблюдаем со стороны, а можно этим фактом воспользоваться для того, чтобы заработать денег. Вот как этим пользуются инвесторы во всем мире? Как просчитать, в какой валюте именно сегодня выгодно хранить деньги? Во что инвестировать свои деньги сегодня, чтобы они не обесценивались от инфляции или от экономического кризиса, я расскажу на семинаре по современным инвестиционным технологиям. Он пройдет сегодня в 19 часов и в субботу в 13 часов. Значит, узнать схему проезда и записаться можно прямо сейчас по телефону 105-95-59, код города 495. Всех приглашаю, звоните, записывайтесь, готовьте свои вопросы. Еще раз напомню номер 105-95-59.
Ну вот вы как-то обидно сказали, обозвали доллар бумажкой, но ведь иногда доллар называют резервной валютой. Вот что это значит?
Ну, его не только называют, он и на самом деле он является основной резервной валютой. Вот смотрите, для того, чтобы купить золото, алюминий, нефть, газ, там, зенитно-ракетные комплексы, которые не производятся внутри страны, любое государство вынуждено сначала купить доллары, а уже на них а уже на них покупать необходимые товары, которых у этого государства нету. Поэтому курс доллара в одни периоды времени растет, вот когда в нем есть потребность, а в другие периоды времени он падает. Вот, кстати, многие инвесторы, кто уже, ну, хотя бы несколько лет вкладывают деньги на финансовых рынках, они знают такую закономерность. Значит, любые конфликты с участием армии США там, в Ливии, Иране, Афганистане, Ираке, там, Сирии, где еще было, в Кувейте, всегда раньше приводили к укреплению доллара против остальных валют, против рубля, против евро, против швейцарского франка. Вот можно этим воспользоваться, чтобы заработать на росте доллара? Я думаю, да, конечно. И вот есть в инвестировании даже такой метод, он называется фундаментальный анализ, который оценивает влияние экономических, политических и военных событий на курсы, ну, связанных с этим событием валют или акций. И вот этот фундаментальный анализ, он позволяет просчитать курсы, каких валют вырастут завтра, через неделю, через месяц, а каких именно упадут. Вот американский инвестор, миллионер, он книжки, кстати, очень хорошие пишет, его зовут Роберт Киосаки, он, кстати, часто выступает на своих семинарах по инвестициям, частенько повторяет: бедные и средний класс работают ради денег, а богатые, они заставляют деньги работать на себя. Так вот, золотые слова. Подписываюсь под каждым его словом.
Ну, если подписываетесь, тогда давайте на примерах разберемся. Их можно привести?
Ну, пример вот самый, который, да, последний год уже будоражит умы, Украина. За ними ходить далеко не надо. Как только там началась революция, сразу курс гривны против остальных ведущих валют стал падать. И вот для любой страны, ну, это классика инвестирования, во всех учебниках написано, такие события, как выборы президента, отставка кабинета министров, революция, гражданская война, они являются событиями негативными, неопределенными, приводящими к хаосу. И вот, конечно, подготовленные инвесторы, инвесторы квалифицированные, этим пользуются, потому что на падение вот той валюты в той стране, где это происходит, конечно, можно заработать. Значит, в интернете есть специализированные новостные сайты, на которых на месяц вперед расписано, в какой стране, в какое время, какие будут опубликованы экономические показатели. И, естественно, в зависимости от того, положительные это будут новости или отрицательные, миллионы инвесторов во всем мире принимают решение, во что именно вложить деньги. Научиться этому, ну, на мой взгляд, просто. И вот, что интересно, такие знания, они же не являются мертвыми знаниями, как вот, например, там, теорема Пифагора или косинус. Вот смешно, да, я учил математику всегда отлично. Мне в жизни ни разу не пригодилась вот эта вот про Пифагорова штаны.
Зато арифметика пригодилась.
На экзамене, арифметика, да. А вот знание косинуса тоже. А вот инвестиционного анализа эти знания прибыль-то приносят постоянно. И вот научиться этому конкретно можно на специальных курсах, на специальных мастер-классах. А вот первое такое знакомство вообще, что почем, с тем вот, во что правильно инвестировать деньги, вы можете сделать уже сегодня, придя на наш семинар. Значит, еще раз напомню, кто нас слушает не сначала. Начало семинара в 19 часов, в субботу в 13 часов. Всех приглашаю, звоните, записывайтесь вот прямо сейчас по телефону 105-95-59, код 495. Ну и готовьте, конечно, свои вопросы. А я вам расскажу, как современные инвесторы, на основе чего принимают решение, во что вложить деньги, какие есть три основных правил инвестирования, какие существуют альтернативы самостоятельному вложению денег и чем отличаются, вот самый популярный вопрос, чем отличаются инвестиционные фонды от ПИФов. Еще раз телефон, по которому можно узнать адрес проведения семинара. 105-95-59.
Ну вот зацепила, видно, наша тема слушателей. Давайте вернемся к истории денег. Татьяна Валентиновна из Липецка спрашивает. Очень интересное название у британской валюты. Фунт стерлингов, фунт — это, как она знает, мера веса. Откуда пошло название?
Фунт. Вот с 1971 года англичане стали, как все нормальные люди, один фунт 100 пенни. А до этого у них было, как у англичан, 240, и считать было очень сложно, да, там полфунта, 120, четверть, то есть...
Вы как арифметику знали, зато хорошо.
Ну, то я, а то... Ну, я тоже иногда путался. А вот первоначально, там где-то с 12-го, с 13 века, вот когда он появился, он так и означал фунт чистого серебра.
Ну, вот я думаю, что многим, так же, как и мне запомнился фунт, по фильму... Про Шерлока Холмса, там вот артист Ливанов блестяще просто играл. А во времена Шерлока Холмса фунт дорого стоил?
Очень дорого стоит. А, стоил. Ну, он и сейчас, по-моему, это самая дорогая. Я вот не знаю, что стоит дороже фунта, потому что около 90 рублей. Ну, курс, естественно, колеблется, никогда не стоит. То 92, то 88. А вот во времена Холмса и Ватсона, вот, по-моему, книжка была написана где-то 1880-е, 90-е годы. Вот в те времена фунт – это была мощь, мощь Британской империи. 9-10 рублей по курсу Российской империи. Поэтому полфунта – это полфунт, это большие деньги. Вот, кстати, есть еще один очень классный фильм – «Карты, деньги, два ствола». И вот там они, когда торгуются за магнитофон без колонок, как там один главный герой другому говорит: «Дай-ка я пощупаю, как хрустят твои бумажки». Поэтому бумажки с изображением ее величества, они являлись, вот как сейчас доллар, тогда это была основной резервной валютой до середины 20 века. А сейчас британский фунт, он прочно удерживает третье место по популярности среди инвесторов во всем мире, так как его движения наиболее четко просчитываются с помощью простых, понятных правил инвестиционного анализа. И вот очень часто для просчета того, а что будет с курсом британской валюты, вырастет или упадет, используется специальный биржевой индикатор, который дает сигналы, в какой момент британский фунт надо продавать, а в какой момент покупать. Джордж Сорос.
Вот, да, знаем.
Ну, это классика, да, это как Харлей Дэвидсон среди любителей мотоциклов, так вот Джордж Сорос, он знаменитый американский инвестор, финансист, вот он прославился тем, что за один день, миллиард заработал в 92-м году на падении британского фунта. И в инвестировании есть несколько таких концептуальных этапов. Последний наступил несколько десятилетий назад, когда появился интернет и персональный компьютер. Вот благодаря им частный инвестор может из любой точки земного шара посмотреть, а сколько именно сейчас стоит золото на бирже, или российские акции, или английские. Вот также с помощью специальных биржевых индикаторов можно эту точку входа рассчитать, определить. А какой финансовый актив из сотен возможных недооценен. Во что сейчас можно вложить деньги, чтобы через несколько дней или недель или месяцев продать его уже с прибылью? И в принципе все достаточно просто. Вот нужно знать несколько базовых правил инвестирования, уметь их применять на практике и... Да и в принципе все. Вот нарисую эдакий горизонт. Вот обученные люди, которые ни разу не инвесторы, вполне могут 10-12 годовых, ну, заработать сейчас на банковских депозитах. Да, ну, естественно, в банк пойти. А обученные, они, как правило, получают прибыль в 4-5 раз больше. И вот научиться можно вот на наших бесплатных семинарах.
Ну, а учиться-то долго?
Ну, вот стандартный базовый курс длится неделю. Много это, я думаю, нет. Причем в обучении используется такой классный подход. Вот сейчас расскажу. Я в свое время достаточно долго учил английский язык. И вот у меня сложилось такое впечатление, что задача репетитора была не научить меня быстро разговаривать, а побольше вытянуть из меня денег. А ведь при обучении наблюдается стандартная картина. Один человек быстрее запоминает, второй медленнее. Поэтому вот директор нашего учебного центра, он сказал так: кто заплатил один раз деньги, может посещать одни и те же лекции, пока не поймет. Если кто-то усвоил там за один раз, отлично, молодец. Не понял, пусть приходит второй раз, третий, пятый, пока у него не начнет получаться. Ну, вот, собственно говоря, еще раз приглашаю на бесплатный ознакомительный семинар, записаться на который можно по телефону 105-95-59, код 495, и расскажем все про инвестирование.
Спасибо вам большое. Историю денег и то, как их сделать, и как сделать, чтобы их было больше, мы обсуждали в прямом эфире «Эхо Москвы». С вами была Анна Князева.